Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии и настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла Парголова, а также настоятель приписного храма в честь архиепископа святителя Луки Крымского, игумен Силуан Туманов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Прошу вас, благословите нас на начало.
Благословение Господне да пребудет со всеми нами.
Спасибо, Господи, батюшка. Простите, с приписным храмом оговорился, потому что вот только узнал, что у вас появилось такое назначение, такая должность. Расскажите, пожалуйста, вот об этом немножко.
Этот храм был открыт стараниями главного врача 2-й городской многофункциональной больницы Игоря Стефановича Фигурина и моего предшественника архимандрита Нектария. И некоторое время он проходил стадии оформления, юридические и прочие стадии. И, наконец-то, вот на Пасху мы начали в нем, возобновили в нем богослужение, и теперь он открыт каждый день, служба совершается регулярно, пока по субботам, воскресеньям и праздникам. И вот как раз на прошедшей неделе был престольный праздник святителя Луки, и это, не побоюсь сказать, был действительно прекрасный церковный праздник, множество народу, наш небольшой храм в себя вместил, совершили уставное богослужение, а потом вышли все в храмовый двор, благо, что помещение, место есть, выставили столы, заварили простенького чайку, простенькие печенья, и все замечательно пообщались после службы. Я считаю, что это очень доброе начинание, хорошее, послужит сплочению общины. Ведь священник, как правило, сильно занят всегда. Требы, какие-то другие обязанности. И просто постоять, поговорить с людьми не всегда есть возможность. А здесь замечательно. Стоишь, беседуешь, абсолютно свободный доступ любого прихожанина к настоятелю. Я считаю, это очень хорошо.
Батюшка, спасибо, Господи. Позвольте, я напомню нашим телезрителям телефон нашей студии. Дорогие друзья, у нас сегодня свободная тема, мы будем отвечать на ваши вопросы. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, у нас еще с прошлой программы остались вопросы. Позвольте, я их присовокуплю к тем вопросам, которые поступили еще и к сегодняшнему эфиру. Батюшка, вот, например, наша телезрительница Елена задает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему, произнося «как Бог на душу положит», в народе имеется в виду безалаберно, небрежно, спустя рукава? Ведь более высокий должен быть смысл.
Но он, несомненно, и остается более высокий смысл. «Как Бог на душу положит» – это означает смирение перед волей Божией. То есть, что Господь повелит, то и исполняем. Другое дело, что со временем тут появился вот уже отмеченный вами оттенок безалаберности, но это проблема не самой фразы, а это проблема тех, кто ее так воспринимает. Вот. Поэтому мы имеем дело просто с устойчивым словосочетанием, в которое привыкли вкладывать немножко негативный оттенок значения. Но сама-то фраза здесь ни при чем. «Бог на душу положит» – это значит жить так, чтобы слышать голос Божий, то есть не шуметь внутри себя просьбами, отчаянием, жалобами на жизнь, какой-то прочей суетой, которая создает внутри постоянный нервный фон. И за счет этого мешает просто увидеть, услышать те знаки, те слова, которые Господь посылает нам, как правило, через других людей, иной раз даже самых неожиданных людей. И поэтому сама-то по себе эта фраза очень осмысленная и красивая. Вот. Почему получилась именно вот так, вот такая трансформация, я, честно сказать, не знаю.
Спасибо, Господь, батюшка. Другой вопрос задает раба Божия Татьяна. Спрашивает она, как правильно приучить детей с детства к молитве, чтобы они в 10-16 лет не встали на дыбы, сказав «не хочу ходить в храм».
Молиться вместе с детьми. Конечно. Молиться вместе с детьми, какую-то часть молитвенного правила утром и вечером читать вместе, потом детей отправлять спать, а самим дочитывать правила, так скажем. Но независимо от объема правила, размера правила молитвенного, главный принцип один. Ребенок должен видеть, что то, к чему призывают родители, для самих родителей важно. Если родители действительно любят молиться, вот, они показывают тем самым добрый пример ребенку. Есть, правда, здесь нюанс. Молитва должна быть не слепой. Молитва, по сути своей, это то, что просветляет, просвещает разум человека. И в таком молитвенном состоянии человек видит нужды людей вокруг себя. И нужды маленьких людей, детей. И если человек видит, что ребенок уже устает от молитвы, или не понимает, или как-то, ну, уже мимо все идет, здесь очень важно вовремя остановиться, чтобы не привить ребенку отвращение, чтобы у него не было вот от, как от чего-то нудного и противного, усталости от молитвы. Но в любом случае необходимо, конечно же, личным примером показывать увлеченность и важность молитвы. Дети же ведь, они долго молчат, вот, но все замечают. И если родители им говорят что-то такое про молитву, а сами при этом молятся с линцой, или только тогда, когда дети видят, думая, что дети их не видят в другое время, вот, то это, конечно, соответствующий пример. Вспоминается история про одного священника, которого послали в село, и он произнес на богослужении проникновенную проповедь про пользу молитвы, и пришел домой, и уставший думает, ну что я буду сейчас читать это вечернее правило, я устал, завтра помолюсь, и уже собрался ложиться спать, потом думает, ну, как-то нехорошо, ну что же я народу про молитву говорю, а сам-то? Вот. И он встает перед аналойчиком, открывает молитвослов, молится и слышит какой-то шум, скрип за окном. Что такое? Он выходит, смотрит, убегает соседский мальчишка. Потом встречаются они, говорят, что ты у меня под окном-то смотрел? Да вот, батюшка, вы говорили в храме про то, что молиться надо. Вот я решил посмотреть, а вы сами-то молитесь или нет? Вот. Точно так же и дети, они найдут обязательно 1000 способов увидеть нас в то время, когда нам кажется, что нас никто не видит. Поэтому, конечно, если молитва есть в сердце родителей, если хождение в храм является обязательным таким вот потребностью души родителей, то это, несомненно, будет передано и детям. Мы помним из жития преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, многих других святых, как любовь к храму Божию, любовь к молитве передавалась и детям. Но еще раз подчеркну, очень важно при молитве не быть слепым к нуждам ближних. Иначе наша молитва, она так и останется нашей молитвой, но не передастся как добрый пример окружающим.
Спасибо, Господи, батюшка. Следующий вопрос посвящен милостыне. Раба Божия Светлана задает его. Как подавать милостыню и делать дела милосердия и не возгордиться? Ведь начинаешь себя считать особенным. Это ощущение возникает и во время поста, когда постишься.
Ну, наверное, способов-то много существует разных, и все их довольно долго будет перечислять, как именно заставить себя не гордиться. Ну, можно укорять себя и говорить, что ну что ты рублик подала, могла же ведь больше, совершенно смело. Ну, то, что, а подала чуть больше, могла же идти еще больше. И что ж, деньгами, что ли, откупилась от человека? Вот. То есть вот этот момент самоукорения, вот, подавать во имя Христова, то есть мысленно сразу, вот даете кому-нибудь рублик, там монетку какую-то или бумажечку, и говорите «во имя Христова». Вот. Чтобы постоянно в уме было такое понимание, что все, что мы делаем не для того, чтобы себя прославить или возвеличить, не для собственной гордыни, а во славу Божию. В таком случае, да, Господь будет предотвращать какие-то такие потуги на самолюбование. Но однозначного рецепта не существует. Дьявол найдет множество способов, чтобы пробиться сквозь нашу немощную духовную оборону и рассказать нам, какие же мы замечательные, что мы целый рубль этому несчастному оборванцу подали, и тем самым мы его навеки вечное благодетельствовали. Поэтому, конечно, надо быть просто готовым, что после любого доброго дела, после молитвы, после милостыни, обязательно будет искушение вражее именно в мыслях. Мыслях самолюбования, самодовольства, и просто эти мысли со смирением принимать и отражать. Сделали то, что должны были сделать, и ничего больше этого.
Ну, наверное, не зря Господь говорит о том, что нужно, чтобы правая рука не знала, что делает левая.
Это, ну да, абсолютно иначе верно. Никак. Да, да, да. Ну, здесь смысл как раз именно в том, чтобы наша милостыня и наши действия не были подвигом для развития нашего, раздувания нашего эгоизма, конечно.
Спасибо, Господи, батюшка. Раб Божий Андрей через группу ВКонтакте задает нам такой вопрос. Батюшка, скажите, как правильно молиться по четкам о здравии и о упокоении? Вообще, существует ли такая практика?
Практика существует, но сказать, как правильно и как неправильно, ну, сложно, потому что не существует никакого записанного правила молитвы по четкам о здравии и упокоении. Четки существуют для того, чтобы отсчитывать положенное в день количество молитв, как правило, Иисусовых молитв. Это сугубо монашеская принадлежность церковного быта. Миряне ее используют по благословению духовного отца тоже для того, чтобы отсчитывать количество молитв. Ну, например, там, чтобы ум не отвлекался на счет, вот, а был только в словах молитвы, вот, а пальцы автоматически перебирают четки. Это, конечно, помогает. Но еще раз напоминаю, что такая молитва должна обязательно совершаться по благословению духовного отца и под его контролем, потому что мы знаем множество примеров, как увеличение количества молитв и по четкам, и без четок, оно приводит, может привести к прелести, к очень нехорошим духовным состояниям. Возвращаясь к вопросу, можно сказать следующее. Читайте по 10 Иисусовых молитв, а потом молитовку «Спаси, Господи, помилуй, раба Твоего» и имена тех людей, которых вы хотите помянуть за здравие. Потом еще раз 10 и снова молитва. Можно прочитать сразу 100 Иисусовых молитв и после этого присовокупить молитву о здравии. Все зависит от того, какое количество молитв вы, в принципе, собираетесь читать.
Примерно такой же, как с чтением псалтири получается.
Абсолютно верно. Такой, да, абсолютно такой же. Вот. И то же самое и с заупокойным чтением молитв по четкам. Точно так же несколько молитв, 10 или 100, и после этого молитва «Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих». Все очень просто. Главное, чтобы, еще раз возвращаясь к этому вопросу и к предыдущему, чтобы это не приводило к некоему самомнению, что вот я молитвенник, я молюсь за весь мир, я молюсь за живых из усопших, я встал в ряд вместе с великими угодниками Божиими и так далее. Мысли такие, они будут очень приятно отторгаться в сторону, но мы понимаем, что уже вред душе нанесен. Душа уже считает себя неким каким-то таким духовным, да, образованием. А на самом деле мы просто люди, которые милостью Божией допущены, в принципе, до молитвы. И это надо воспринимать как некую привилегию, а не то, что мы, заслуга у нас такая, мы молимся.
Спасибо, Господи, батюшка. Следующий вопрос мог бы стать темой, наверное, целой серии программ. Раб Божий Николай задает такой вопрос. Батюшка, у меня вопрос, как стать верующим?
На такие вопросы, да, я согласен с вами полностью, тут можно говорить очень много, но вот всегда хочется на такие вопросы ответить чем-то максимально простым, потому что как стать верующим? Видеть во всем руку Божию. Видеть во всем волю Божию, не завидовать, не осуждать и с благодарением принимать все, что приходит в жизнь. Вот это, пожалуй, и есть основное такое состояние человека верующего. Потому что из этого состояния выходит и правильная молитва со смирением и пониманием, что все от Бога. И это же состояние приводит и к правильной встрече искушений, испытаний в этой жизни. А мы же с вами понимаем, что вера, она не может быть без дел. Помните, как апостол Яков писал? Вот. Ты говоришь, что веруешь в единого Бога и правильно веруешь, но помни, что и бесы веруют, и трепещут. Вера без дел мертва. Вот. Поэтому, чтобы стать верующим человеком, недостаточно просто исповедовать устами Бога. Необходимо делать дела веры. А какие дела веры? Но это в первую очередь, конечно, преображение своей души. Дело веры – это молитва, дело веры – это милостыня, дело веры – это пост, дело веры – это изменение своего отношения к жизни. Вот. Но не стоит думать, что на молитве и на посте, и там еще на чем-то вся наша вера и заканчивается. В конце концов, дело веры – это то, что испытывается каждый день в нашей повседневной жизни. Как мы общаемся с нашими ближними? Наорали мы на кого-то, пресекли грубостью, ответили грубость на грубость, еще что-то. Как мы повели себя в той или иной ситуации? Вот оно, испытание нашей веры. И как стать верующим, чтобы в этих ситуациях адекватно отвечать именно так? Думайте, а как бы сказал Христос? Как бы ответил Христос? Но для этого надо читать Евангелие. То есть мы с вами сразу приходим к тому, что быть верующим и не читать Евангелие, конечно, можно, но это будет очень сложно в практическом плане. Как же жить-то? Вот. И, конечно, надо обязательно читать Евангелие, читать жития святых и помнить, что без участия в следующий этап, без участия в церковной жизни быть верующим невозможно. Потому что бесы веруют и трепещут, а наше дело верить и трепетать, но при этом делать что-то. Главное наше дело, общее дело – литургия. Соответственно, если мы собираемся в храме все вместе на молитву, это наше общее делание и выражение, исповедание, скажем, по-церковнославянски нашей веры, манифестация. И это не просто выражение нашей веры, но это и то, что нас всех, вот разных людей, собирает в единое тело Христово, в единую церковь. То есть без литургии, без причастия человек верующий может быть только в исключительных случаях, ну, как в житиях древних мучеников, которые, собственно, и крещены-то толком не были. Естественно, не ходили в храм, естественно, не держали посты, и, о ужас, не венчались там и так далее, но при этом мы и молимся, как святым. Вот. Вот еще одно дело веры – это жизнью своей, смертью своей засвидетельствовать верность Христу. И если смертью засвидетельствовать верность Христу, тоже непросто, естественно, да, то жизнью может быть еще сложнее. Потому что человек в течение жизни постоянно испытывает разные соблазны, искушения. Сегодня мы более верующие. Завтра мы увидели явные чудеса Божии в нашей жизни и стали очень даже религиозными. А потом как-то опять все ослабло и так далее. И так волны нашей духовной жизни постоянно нас качают, по жизни качают. И очень важно держаться на каком-то духовном уровне, который не позволит нам совсем скачнуться куда-то в бездну. Вот, видите, не получается одним словом ответить. Ну, можно сказать, быть верным Христу, да, но на это надо обязательно все как-то расшифровывать и объяснять, потому что, да, тут, знаете, еще часами можно говорить.
Да, спасибо, Господи, батюшка, но я думаю, этого уже достаточно для такого вопроса. Батюшка, у нас звонок из Московской области, раба Божия Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно очень слушаем.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос по поводу чтения псалтирия. В каких случаях необходимо брать благословение у батюшки перед чтением псалтирия? В каких случаях? И если этого не сделать, то чем это может грозить?
Спасибо, Господи, за вопрос.
Механизм тут очень простой. Если мы читаем псалтырь о своих родственниках, знакомых, о домашних, за здравие или за упокой, или без разницы, то это движение нашей души, никакого благословения особенного брать не надо. А благословение берется в обязательном порядке в том случае, когда мы берем на себя труд молиться за других людей, за людей посторонних, за тех, кто нас попросил молиться, и мы берем на себя подвиг чтения псалтыря с поминовением. Это уже то, что выходит за рамки нашего, может быть, молитвенного долга по отношению к ближним. Это нечто большее. И, естественно, на всякое увеличение молитвенного правила и на изменение всякой духовной жизни в большую или в меньшую сторону, конечно, надо брать благословение. Чем это может грозить, чтение псалтыря без благословения? Мы не можем за Бога решить, что произойдет или чего не произойдет. Может быть, и ничего не произойдет. Но практика показывает, что люди, которые без благословения, то есть без смирения подобающего, берут на себя молитвенные правила, увеличение его, они надмеваются, они становятся более, ну, есть такое понятие «прелесть». Наши телезрители, я думаю, прекрасно знают, что слово «прелесть» в русском, в церковно-славянском языке имеет кардинально разное значение. В русском языке прелесть, как хороша, это оттенок какой-то красоты, изящества, а внешнего лоска. А в церковно-славянском языке это очень тяжелое состояние духовного обольщения, некая болезнь духовная, когда человек считает, что он достиг каких-то духовных уровней, высот, а по крупному счету, то он еще только на первую ступеньку-то не поднялся в духовной жизни. Поэтому чтение вот такое без благословения может привести к прелести, к самомнению, к тяжелым духовным повреждениям, которые могут так или иначе повлиять на нашу жизнь, на наше общение с ближними, ухудшить отношения с ближними. И может привести также и к болезням, потому что дух, душа и тело – это некое единое, такая триада, и поэтому все болезни от нервов, мы помним. Да? Вот. А мы бы сказали, еще уточнили, что все болезни от грехов. И так как прелесть – это, несомненно, греховное состояние, то, поражая душу, оно может поразить так или иначе и тело. Вот. Ну, это вот вкратце, если.
Спасибо, Господи, батюшка. Задали нам такой вопрос, батюшка. Почему обходится стороной книга Апокалипсиса?
Но она не совсем обходится стороной. Существуют определенные богослужебные ситуации, в которых она может читаться, и в древности она чаще использовалась за богослужением, нежели в наши дни. Ответ довольно прост. Она говорит языком, не несущим назидания. Наше богослужение, оно носит, помимо мистического характера, то есть приобщение нас к невидимым таинствам, мистический характер таинства, приобщение нас к невидимой благодати Божией. Помимо этого, богослужение наше в обязательном порядке, любое, молебен ли, всеночная, литургия, несет обязательно характер дидактический, катехизический. То есть наше богослужение, оно составлялось веками отцами церкви для того, чтобы сообщить молящимся в храме определенные догматические истины в том виде, в каком они могут быть народом поняты и приняты. Открытый вопрос, насколько это действует сегодня и сейчас, но это тема печального и долгого разговора отдельного. Вот. Но изначально богослужение, ну оно и до сих пор наполнено глубочайшими смыслами, очень красивой поэзией византийской, и изучение богослужения, несомненно, несет большую пользу душе и помогает понять очень многое не только в устройстве Церкви Божией, но и разобраться в личной жизни, несомненно. Так вот, книга Апокалипсиса, она повествует о вещах и о событиях, которые не несут вот такого назидательного значения, которые могут быть истолкованы и так, и иначе. И вместо того, чтобы человека направить в нужное молитвенное русло, просто сбить с толку. Именно поэтому книга Апокалипсиса не используется за богослужение. Мы с вами помним, что после Иоанна Предтечи нет ни пророчества, ни ведения, ни о чем пророчествовать. Нам не нужно знать наше будущее, мы его уже знаем. Вот, с минуты на минуту второе пришествие. У первых христиан это было острее, сейчас уже не так остро, но тем не менее все христиане, они ждут. Помните, как на каждой литургии мы пасхальный тропер читаем: «Подавай нам истие, тебе причащайтесь в невечернем дне царствия твоего».
Духовенство
читает. Да. И, естественно, истие – это значит истиннее. И мы на каждой литургии жаждем того, что Христос придет скоро, и мы из этой жизни, как апостол Павел говорит, перейдем в жизнь вечную. Вот он жаждет этого. Вот мы, а мы сегодня строим себе маленькую уютную жизнь для того, чтобы как можно больше оттянуть этот момент перехода.
Житницы,
да, много добра у тебя собрано на душе, ешь, пей, веселись. Вот. Ну, И это не значит, что я призываю всех немедленно уходить из этой жизни. Это нет, конечно. Вот. Господь всех нас здесь оставляет с какой-то определенной целью. Мы еще относительно молоды, но сколько наших сверстников уже покинуло эту землю, а мы здесь. Почему Господь оставил нас? Узнаем потом, когда узнаем, выполнили ли мы наше предназначение или нет. Но я думаю, что пока нам дана возможность молиться, пока нам дана возможность служить в храме, пока нам дана возможность как-то жизни своей реализовывать воспринятое слово Христово учение, надо это делать. Это и есть наше предназначение.
Спасибо, Господи, батюшка. Наверное, я задам что-нибудь еще из того, что было к нам прислано в группу. Батюшка, скажите, правда ли говорят, что если осуждаешь кого-то, то его грех и на тебя падает?
Есть такое мнение у отцов. Ну, приходилось мне его встречать неоднократно. И даже на практике можно заметить. Механизм этот очень простой. Когда мы осуждаем, мы волей-неволей оставляем свою душу без защиты. И в нее проникают те же бесы, те же искушения, которые человека, которого мы осуждаем, уже сейчас пленили. То есть таким образом мы просто проигрываем уже свою душу, свою битву. Вот, и у нас происходит то же, что и у них, а то, может быть, еще и в худшем варианте. Я на основании собственной жизни и жизни моих знакомых могу смело заявить, что действительно этот духовный закон работает. Работает. Он касается самого разного, вплоть до того, что в юности там на кого-нибудь толстого посмотришь, думаешь, ну что ж, как можно столько есть, ну что же это такое, да-да. А потом проходит несколько лет, и вдруг смотришь, что ты сам отнюдь не образец изящества. Думаешь, ну как же вот так вот? Ну и так далее по жизни. Поэтому действительно церковь учит нас тому, чтобы мы не судили, старались воспринимать недостатки ближних, которые мы видим, как некое предостережение нам. Господь показывает нам это не для того, чтобы мы посмеялись над людьми и осудили их, а для того, чтобы мы были готовы отразить это в своей собственной жизни, не допустить этого в своей собственной жизни. Вот если мы так будем на все эти недостатки, которые видим в окружающих нас людях, смотреть, я думаю, что это принесет нам огромную духовную пользу.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас звонок есть из Ленинградской области. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Тамара.
Да, здравствуйте, Тамара. Мы вас слушаем, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Вот я смотрю вечерние правила. Так вот, я вместе с батюшкой прочитываю. Так потом-то мне нужно это перечитывать? Потом перечитывать? Нет. Или достаточно то, что я вот с батюшкой вместе прочитала вечернюю эту молитвы.
Спасибо большое за вопрос.
Тамара, вполне возможно ограничиться тем, что вы повторяете за священника мысленно слова молитвы, которые они читают. Другое дело, что дополнить эту молитву перед тем, как, ну, скажем, вот вечерняя, если молитва, то перед тем, как отходить ко сну, перекрестить к постели, прочитать несколько молитв самостоятельно, конечно, было бы разумно. Но если вы выслушали молитвенные правила, ну, скажем, по телеканалу «Союз», например, да, то отдельно читать те же самые молитвы нет никакого смысла. Вы благодаря телевидению становитесь прихожанкой того храма, в котором это правило читается. Мы помним, там стоят семинаристы, да, люди, которые слушают это в храме, а вы слушаете это вне храма. Но точно так же, как и они, вы являетесь участницей вечернего правила. Поэтому перечитывать потом ничего не надо.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. Наша телезрительница задает вопрос о исповеди. На исповеди я назвала конкретный грех. Часто вспоминаются эпизоды, связанные с этим грехом, от которых душа неспокойна. Как быть, чтобы душа не боялась, что останется грех? Рассказывать священнику все истории, их очень много. Ну, видимо, то есть, насколько подробно нужно описывать ту ситуацию, которая беспокоит, и как успокоить себя, что грех прощен?
Понимаете, вопрос очень абстрактный и относится к очень тонкой сфере пастырской деятельности, поэтому, конечно, тут и надо решать со священником своего храма или с духовником, которому ходит на исповедь, задавший этот вопрос раба Божия, потому что это могут быть самые разные грехи и самые разные ситуации, и в зависимости от того, какие они, и священнику это проще будет дать какой-то совет. В каких случаях мы категорически не вдаемся в подробности? При описании блудных грехов. Категорически. Это очень плохая духовная практика, когда на исповеди мы рассказываем подробности блудных грехов. Отцы нам советуют, вот опытные духовники советуют просто называть сам грех и все. Без каких-либо подробностей. А подробности уместны, когда речь идет о общениях с ближними. Там нельзя сказать... Ну, иногда, вы знаете, бывают такие ситуации, что человек говорит, вот, у меня искушение с родителями. А потом выясняется, что человек... Начинаешь подробнее беседовать, выясняется, что человек сам постоянно родителей как-то шпыняет постоянными какими-то придирками, недовольством каким-то и так далее. И начинается свара и склоки. А человек сам этого не замечает. И ему кажется, что он ведет себя достойно, а родители на него почему-то обижаются. Вот. В таких случаях, конечно, да, подробность уместна, потому что она приводит к вскрытию духовной ситуации. Но в данном случае просто непонятно, о чем идет речь, поэтому, боюсь, конкретно ответить сложно.
Спасибо, Господи, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как правильно осуждать самого себя?
Лучше никак. На самом деле лучше не осуждать и самого себя, потому что это может привести к некой тонкой форме самолюбования. Господи, я такой грешный, я невыразимо грешный, я грешнее всех, а как я грешу, как замечательно я грешу и так далее. Понимаете? Поэтому тут надо вовремя остановиться, какое-то трезвение, какая-то духовная золотая середина обязательно должна быть. Надо не осуждать себя, а укорять себя. Но укорять себя, опять же, без излишних таких эмоций, ламентаций, истерик. Сделали что-то, что мы чувствуем с совестью не так. Вот. Ну и так, ну, так вот себя, спокойненько так вот. Неправильно поступил. Давай, думай, чем ты можешь это загладить, как-то этот поступок. Если ничем, ну хотя бы помолись, ну хотя бы, ну вот, сделай что-то доброе людям или еще что-то. То есть наша... Здесь не должно быть какого-то светского такого, знаете, самобичевания. Здесь должно быть именно... понимание того, что какой бы грех мы ни сделали, как бы тяжело мы ни пали, мы, слава Богу, мы Христовы, мы с Богом, и Господь нас позвал в церковь, Господь нас терпит еще на этой земле, дает нам время для покаяния, и что бы в нашей жизни ни было, надо не отчаиваться, как бы тяжко ни было, как бы тяжело, как бы стыдно ни было. Поднимаемся, идем, живем дальше. Вот с таким вот настроением, упованием на милость Божию и жить надо, конечно же. Как помните, мы с вами уже несколько встреч назад говорили о том, что христианину прилично радостопечалие. Вот это вот постоянное состояние, которое идет от слов апостола Павла. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Вот это состояние души, это золотая середина. Вот этого, если добиться, все, вот она христианская жизнь. Вот оно христианское самосознание. Всегда радуйтесь. Но это не значит, что мы хихикать должны все время. Радость, она происходит от того, что мы понимаем, что мы были вот брошены один на один с бушующим морем житейских страстей, а теперь мы не одни, мы с Богом. Непрестанно молимся именно поэтому. И за все благодарим. Тоже поэтому. То есть вот эта вот христоцентричность жизни, она приводит к правильному отношению и к своей жизни тоже. Если мы концентрируемся только на своих ошибках, только на своих грехах, бесконечно их пережевываем, бесконечно себя в них укоряем, то мы тем самым отворачиваемся внутренне от Христа, и весь наш ум только во грехе. Как мы можем победить? Как мы можем изменить свою жизнь? Совершенно никак. Да сколько бы мы себя ни осуждали, что сделано, то сделано. Надо жить дальше. Надо иметь мужество с грузом своих грехов жить дальше. И это гораздо тяжелее. Но Все. Чем оплакивать себя несчастного всю жизнь? Абсолютно верно. Вот, но с Богом это возможно. Именно поэтому мы постоянно и подчеркиваем, что во Христе мы не одиноки. Что во Христе у нас есть надежда дожить нашу жизнь без вот этих вот бесконечных ламентаций и плачей. Да, поэтому я думаю, что здесь акцент надо поставить не на самоосуждение, а на самоукорение с молитвой. И самоукорение должно быть деятельное. Если мы что-то там напортачили, но надо придумать, как это отработать. Уж простите за такие простые термины, да? И тогда наше самоукорение приведет к чему-то полезному. А то мы начинаем, как в известном произведении, оплакивать судьбы детей немецкого пролетариата, вот, а у самих в голове разруха. Нам надо срочно браться за свои головы, срочно все расставлять по полочкам, чтобы все у нас было вот так вот. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот к этому надо стремиться.
Спасибо, Господи. Отец Силуан, раба Божия Елена задает вопрос, можно ли мечтать православному человеку?
Ну как, мечтать никому нельзя запретить. Человек мечтает независимо от того, разрешили ему мечтать или не разрешили. Вот. И сама по себе мечта, пожалуй, не несет никакого такого момента отрицательного. Хуже, когда в нашей жизни есть эффект Бальзаминова. Когда мы всю жизнь, помните известный фильм «Женитьба Бальзаминова», где главный герой только и делает, что мечтает. Что бы было, если бы... А вот если бы он стал царем, а если бы он стал так, вот он бы вот... И вот вся жизнь проходит в каком-то бесплодном мечтании, без всякой практики. Поэтому мечте надо уделять какое-то определенное место в своей жизни. И явно не главное. И уж, конечно, надо помнить, что мечтательность во время молитвы – это грех. И это совершенно неправильное духовное состояние. Молитва – это молитва. Одно дело планировать свою жизнь, одно дело перебирать варианты будущего, которые так или иначе каждый из нас пытается свою жизнь планировать. И это плохо только в том случае, если мы при этом отрываемся от реальной действительности и жизнь свою только в этих планах и проводим. Вот. Мы знаем, что есть ряд людей, которые живут вот исключительно надеждами выиграть миллион в лото, вот, или найти какие-то деньги, или еще что-то, но при этом ничего не делают, вообще ничего не делают. Знаем, правда, примеры того, когда люди трудятся, делают, и, ну, нет у них ни денег, ничего. Ну, да, то есть тут мы уже уповаем на промысел Божий и понимаем, что от Бога все, и бедность, и богатство, вот, и счастье в личной жизни, и многое другое. Все от Бога. Если Господь это благословляет, оно у нас есть, и оно крепкое. Если Господь это не благословляет, оно может на какое-то время прийти, внести какой-то сумбур в жизнь и бросить нас, как известную пушкинскую старуху с разбитым корытом. Вот, поэтому тут мечте надо оставить какое-то определенное место. Вот. Ну и, конечно, стараться все-таки, чтобы все мечты, они были немножко на каком-то таком реальном основании, чтобы это были мечты не о том, как бы нам все иметь, ничего не делая, и чтобы нам за это ничего не было, а чтобы это все-таки были мечты конструктивные, как устроить свою жизнь, чтобы она была Богу угодна. Для христианина, я думаю, это была бы правильная мечта. Ну, потом, знаете, мечта в глобальном каком-то смысле, у каждого человека есть мечта кем-то стать, например, или чего-то добиться. Чего же в этом плохого? Это хорошо, это нормально. Но вот, в Америке существует понятие такой национальной мечты, да, но она такая немножко приземленного характера. Вот, но в этом нет ничего плохого самого по себе. Отрицательный компонент, он активируется тогда, когда человек вот либо весь погружен в мечту, либо все его мечты направлены только на достижение земного благополучия. Тут уже, конечно, ничего хорошего с христианской точки зрения нет.
Спасибо, Господи, батюшка, за ответ. У нас звонок имеется из Ставропольского края. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Раба Божья Валентина, Ставропольский край. У меня вопрос такой к батюшке. Как правильно приучить себя к постоянному чтению утреннего и вечернего правила?
Спасибо большое. На самом деле актуальный вопрос, наверное, и для жителей Ставропольского края, и для жителей особенно мегаполисов, когда...
Понимаете, да, это вопросы, на которые отвечать можно долго, и ответов может быть много. Но для начала вспомним, что такое наше правило. Это разновидности богослужения. Вы знаете, что вот молитвы утренние и вечерние, они стали нашим молитвенным правилом относительно недавно, несколько столетий назад. А первоначально люди вычитывали полуношницу в качестве утренних молитв и повечерницу, то есть повечерие в качестве вечерних молитв. Это и было молитвенным правилом. То есть изначально подразумевалось, что молитвой день начинается и молитвой день завершается, и для молитвы выбирается разновидность храмового богослужебного текста. И вот отсюда мы и отталкиваемся. Мы начинаем день с молитвы, то есть поднялись, перекрестились и прочитали столько молитв, сколько нам необходимо для того, чтобы почувствовать, что мы вот благословились на день перед лицом всевидящего Бога. Мы прекрасно понимаем, что у нас может быть с утра очень мало времени, что у кого-то рабочий день начинается там в 8, ему ехать 2 часа до работы и так далее, а дети, хлопоты, стирка, уборка, готовка, там все что угодно. И, в общем, молитвы, времени на молитву остается очень мало. И человек поднимается невидящими глазами, листает молитвослов. Вот. В таких ситуациях очень хорошо делать себе такой, лишать себя молитвы. Что это значит? Это значит, что как только мы чувствуем, что вот оно все расплылось, и мы умом где-то витаем, умом мы уже едем в троллейбусе, входим в метро, беседуем с товарищами по работе, а глаза при этом или уста читают положенные тексты. Захлопываем, читаем «Отче наш» и с самоукорением уходим. Вот. Если душа после этого страдает, значит, мы на правильном пути. Потому что действительно... Да. Но еще раз напоминаю, что полное молитвенное правило, как оно приведено в молитвословии, это некий образец молитвы, некий такой канон, который нам предлагается для нормальной молитвенной жизни, имеющей вот это вот время в распоряжении. Если этого времени нет, ограничиваемся молитвой «Отче наш». Добавляем те молитвы из этого правила, которые нам позволяет время. Но самое главное, мы помним. Мы читаем эту молитву, как если бы мы стояли в храме. И смысл этой молитвы – благословить наступающий день и поблагодарить в конце дня Бога за то, что день прошел. То есть эта молитва должна включать в себя обязательно крестное знамение, желательно, конечно, молитву «Отче наш», и те молитвы, которые вот по душе мы добавляем. Часто так бывает, что, намереваясь прочитать одну молитву и лечь спать, человек вычитывает все правила. Бывает и такое. Вот. Главное, чтобы мы помнили, что это не некая нудная обязанность. Это то, что закрывает день в некие такие благодатные рамки. И от этого в течение дня многое может зависеть. Поэтому к молитве в любом случае надо отнестись с максимальным вниманием. Как себя приучить? Технологий и практик существует огромное количество. Но уже давным-давно замечено, что чтобы делать, надо просто делать. Надо обязательно выделить время и это время посвятить Богу. Пусть это будет малое время, если есть возможность, большое время. Но в обязательном случае надо помолиться утром и надо помолиться вечером. Обязательно. Но, если не удается прочитать все правило, еще раз напоминаю, начинайте с малого, но с вниманием. Обязательно. Не должно быть никакого механического вычитывания бездумного. Вот. Есть очень интересное мнение на этот счет, что... Ты не понимаешь, ум рассеян, но бес это слышит, и бесы пугаются, бесы отгоняют. Слушайте, у нас не бесослужение, у нас богослужение. Вот. Если ум наш не напитывается молитвами, словами молитвы, то мы не получаем никакой от этого пользы. Вы что думаете, что бесы боятся нашей молитвы? Но так как, когда, почему же тогда бес искушал Христа словами из Псалтыри, из Ветхого Завета? Значит, бесы могут это цитировать. Мы с вами помним, что в годы атеизма профессора атеизма и прочие атеисты цитировали Евангелие, и Псалтырь, и молитвы, в уничижительном смысле, не становясь от этого верующими. То есть сами по себе слова, они не несут какой-то кардинальной пользы души. Обязательно к ним должно быть присоединено благоговение. То есть мы поставляем себя перед лицом невидимого Бога утром и вечером. Пусть это одно крестное знамение с какой-то короткой молитвой, пусть это несколько молитв, пусть это большое правило, но в любом случае оно должно именно с этой мыслью сопряжено быть. И без этого ни в коем случае молитвы не читать. Если же у нас не хватает времени вычитать все правило, обязательно себя укорять. Укорять и в следующий раз посмотреть, что мы можем сделать, что в течение дня разгрести, чтобы помолиться побольше. Вот. Ну, на эту тему можно еще долго говорить, потому что многое зависит от того, сколько лет человеку, где он работает, какие у него семейные обязательства и так далее. Потому что тут все очень сложно. И на каждый случай жизни существуют разные примеры, и одно и то же молитвенное правило, оно может варьироваться в зависимости от того, в каких условиях человек живет.
Спасибо, господин батюшка. У нас времени осталось достаточно немного, и хотелось бы вас еще раз спросить о вашем приписном храме, потому что, может быть, кого-то заинтересует ваш новый приход святителя Луки. Какое там сейчас расписание? Вы единственный священник там, батюшка?
Нет. Нет, слава Богу, нет. Храм находится, я не помню, уточнял ли это, неподалеку от метро Озерки, на улице Сикейроса, между 12 и 14 домом. Храм открыт каждый день. Богослужение совершается суббота, воскресенье и в праздничные дни. Утром в 10 утра литургия, вечером в 18 часов, в 6 вечера, вечернее богослужение. Помимо меня там служит еще отец Игорь, недавно рукоположенный священник, очень талантливый батюшка, певец, проповедник прекрасный. Он учится сейчас в общецерковной аспирантуре святых Кирилла и Мефодия. И также приезжают священники из нашего основного храма Петра и Павла, отец Константин, отец Сергий, замечательные священники. И я благодарю Бога, мне очень повезло с клиром. Храм, куда меня направили, там просто золотые священнослужители. Вот, и я очень надеюсь, что они меня не слышат и не возгордятся. Вот, поэтому милости просим. Мы рады всем, кто приходит к нам в храм. Дай Бог, сложится какая-то община, и уже это поможет духовному росту наших прихожан.
Спасибо, Господь батюшка. Осталось пару минут. Хотелось бы вас попросить, может быть, еще пару слов сказать о том, как проводить нам этот Петров пост.
Сегодня, вот в самый разгар Петрова поста, у нас День России, память преподобного Исаакия Далмацкого. Сегодня с утра мы служили в Исаакиевском соборе, и в голову пришла мысль. Мы праздновали день рождения Петра Великого. А сколько людей там молилось до нас? Нельзя без трепета в этот храм заходить. Это история, удивительная история России. Там были императоры, чиновники и просто люди. И ловишь себя на мысли, что а кого-то мы помним, а кого-то нет. То есть человеческая память так устроена, что мы выхватываем что-то одно важное, а то, что мы считаем неважным, мы выпускаем. А вот у Бога такого нет. Для Бога мы ценны все. Мы все равны перед Господом и все призваны ко спасению. И вот время поста, оно в том числе и существует для того, чтобы мы эту истину поняли, что наша задача – быть открытым для спасения. Наша задача – понять, что же мы можем в своей жизни изменить для того, чтобы она более стала Христова, христоцентрична по сравнению с предыдущим периодом. Я думаю, что это вполне достижимый результат, цель вполне достижимая. И храмовое богослужение, оно в дни поста особенно нам помогает, если мы стоим с открытыми ушами и глазами и вслушиваемся в те тексты, которые нам предлагает Святая Церковь. И вместе с диетарной частью поста это все приносит, несомненно, пользу человеку.
Спасибо, Господь Батюшка. Благословите нас на прощание.
Благословение Господне да пребудет со всеми нами.
Аминь. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии и настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Парголово и храма в честь святителя Луки Крымского, игумен Силуан Туманов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.